Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место, которое, однако, продолжает сохранять в себе величайшую тайну нашего предназначения. Матфея 5, 45, 48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». В связи с исследованием пути, ведущего нас к совершенству, в котором мы, подобно нашему Небесному Отцу, могли бы сиять Его светом и изливаться Его дождем, как для праведных, так и для неправедных, мы стали рассматривать путь к Богу, как к своему жениху, в образе избрания Ревеки для Исаака, Елиезером, домоправителем дома Авраама. И остановились на рассматривании образов, содержащихся в тех вещах, которые получила Ревека от Елиезера, когда дала согласие на брак с Исааком, который мы стали рассматривать в серебряных вещах, в золотых вещах и одеждах святилища. Бытие 24, 49, 53. «И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». И отвечали Лаван и Вафуил и сказали: «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою, возьми и пойди. Пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь». Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. И вынул раб серебряные вещи, золотые вещи и одежды, и дал Ревеке, также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки. Мы отметили, что на иврите под словом «вещи» подразумевается именно принадлежности для устроения скинии. Это сосуд, устройство, изделие, то есть, которые должны находиться в скинии. Это священные одежды, это прибор писца, которым мы призваны записывать на скрижалях нашего сердца заповеди Божии. Это измерительный прибор, которым мы должны проверять, верили ли мы. Это музыкальный инструмент, которым каждый из нас призван славить Бога. Это воинское оружие, которым каждый из нас призван противостоять демоническим соединениям. Это орудие земледельца, которым каждый из нас призван приготовлять почву своего сердца для принятия семени Слова Божия. Учитывая же, что на иврите имена существительные могут рассматриваться и в действии глаголов, в силу чего значение исследуемого предмета или свойства не упраздняются, а дополняются, расширяются, становятся более объемными, то слово «вещи» на иврите в состоянии глагола означает «благотворить», «облагодетельствовать». То есть в этих вещах образно Святой Дух облагодетельствовал народ свой, избранных своих, делать милым, делать нежным или очаровательным, получать благодать или пощаду, быть помилованным или быть предметом сострадания, быть отделенным или быть освященным для Господа, быть возведенным на престол или передать власть на наследие, передавать право над владычество над своим призванием. Мы прошли те вещи, где мы рассматривали, что устроение самих себя в серебряные сосуды демонстрировали, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Устроение же самих себя в золотые сосуды святилища наделяли нас властью над тем, что сделал для нас Бог в нашем предназначении. Далее мы отметили, что когда речь идет о больших домах, в которых присутствуют сосуды для высокого и для низкого употребления, имеется в виду только Церковь Христа на земле. Так как, исходя из откровений, содержащихся в Писании, в образе Дома Божьего, который находится на небесах, сосудов для низкого употребления просто нет и в помине. Потому что находиться на небесах, которые являются небесным домом Бога, и в то же самое время не принимать того, что исходит от Духа Божия, да еще и почитать это безумием, практически невозможно. И мы это понимаем, что логически, да, такие люди не могут там находиться, хотя они и спасенные. Это значит, что их спасение будет каким-то образом аннулировано, если они не перейдут из душевного состояния в духовное. Душевный человек, 1 Коринфянам 2:14, не принимает того, что Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. А посему то, что Бог терпит в среде своего народа на земле, он никогда не потерпит на небесах. Потому что душевный человек и в небесах не сможет принимать того, что будет исходить от Духа Божия, так как будет почитать это безумием. В определенном формате мы уже рассмотрели образ золота, представляющий дело искупления и связанных с ним предметов в таких конкретных и священных изделиях, которые обуславливали святилище и для которых, собственно говоря, созидалось это святилище. Это золотой светильник, это золотой стол хлебопредложений, это золотой жертвенник курения, это золотая кадильница, это золотой ковчег завета, а также те предметы, которые были положены внутрь ковчега и обратились к исследованию книги завета, которая была положена по правую сторону ковчега завета. Второзаконие 31:24-26. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав: «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную, то есть по правую сторону ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя». Давайте вспомним, что когда книга завета была положена одесную ковчега завета, то для того, чтобы законы, находящиеся в ней, вступили в силу, их необходимо было ратифицировать. И для этой цели Бог повелел, чтобы Израиль разместился на вершинах двух гор. 6 колен на вершине горы Горизим и 6 колен на вершине горы Гевал. И чтобы левиты провозгласили каждое проклятие и каждое благословение, содержащееся в этой книге. А весь народ, находящийся на двух вершинах гор, каждое провозглашенное проклятие и каждое провозглашенное благословение скреплял бы словом «Аминь», то есть ратифицировал бы их. Мы в данном постановлении усмотрели принцип соработы нашей веры с верой Божией, благодаря которому мы призваны наследовать спасение от греха и смерти. Когда мы принимаем благовествуемое слово о Царстве Небесном в свое сердце, предметы, находящиеся внутри ковчега, представляющие образ Христа и содержащиеся во Христе наследие нашего спасения, помещаются в наше сердце. Когда же мы исповедуем веру нашего сердца своими устами, мы помещаем себя в книгу завета, положенную по правую сторону ковчега, которая тоже представляет Христа, и таким образом ратифицируем веру сердца в спасение, в силу чего наша вера обретает правовой статус пред Богом. Римлянам 10:9-10, взятое из второзакония. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Мы отметили, что книга закона – это пятикнижие или Тора, в которой отражены благословения и проклятия, определяющие присутствие святости Божией в Его благодати, которая проявляет себя в его благости к праведным и в его строгости к неправедным. Римлянам 11:22. «Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшему, благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». И сию благость, содержащуюся в книге Завета в формате его благоволения, мы призваны наследовать, как мы с вами уже отметили, в 12 именах патриархов, которые стоят во главе колен сынов Израилевых. Смысл, заключенный в каждое персональное имя патриархов, содержит в себе составляющую судьбы человека, которую Бог предназначил для него в первородстве Христа Иисуса. Если у нас не будет учения, как сработать с целенаправленной истиной и со Святым Духом, призванным поместить нас во Христе Иисусе, чтобы наследовать все то, что Сын имеет в наследии Своего Отца по праву Своего первородства, то у нас не будет никакой возможности оказаться в Нем, чтобы наследовать с Ним Его чистое, святое и нетленное наследие. Первородный по отношению ко Христу, следовательно, и для нас с вами – если мы находимся во Христе, означает начаток Небесного Отца, первенец Небесного Отца, крепость Небесного Отца, начальствующая сила Небесного Отца, верх достоинства и могущества Небесного Отца. Эти уникальные определения мы с вами вынесли из значения сути, которые содержались в имени Рувима, Таким образом, достоинство первородства по отношению ко Христу означает наделенный всякой полнотой силы и власти как над мертвыми, так и над живыми. Ни один лидер мировых религий не обладает властью, силой над мертвыми и над живыми, потому что ни один лидер не умирал за свой народ и не воскрес для оправдания тех, кто последует за той истиной, которую он предложил этому народу. А посему значимость первородства Христа включала его первородство во всех благих предприятиях Небесного Отца. В силу этого все то, что мы можем иметь в деле искупления Божие, по праву принадлежит исключительно Христу и находится в первородстве Христа Иисуса. Именно по этой причине, чтобы наследовать со Христом все то, что находится в Его первородстве, Церковь Иисуса Христа не только называется, но и является Церковью первенцев. Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах. Евреям 12 глава, 22-23 стих. А посему весьма судьбоносно и необходимо осознавать, что только находясь во Христе Иисусе, мы становимся подлинными наследниками Его искупления, которое прямым образом связано с Его первородством, содержащим в себе все Его достоинства, все Его награды и все Его положения на небесах. И если мы в силу любых причин откажемся соработать своей верой с верой Божией и со Святым Духом, чтобы позволить Богу поместить нас во Христе Иисусе и таким образом наследовать все то, что связано с Его первородством, то это будет означать лишь одно, что мы, подобно Исаву, пренебрегли наследием нашего первородства, содержащимся в деле искупления Божия, и сами сделали себя недостойными жизни вечной, и сами обрекли себя в категории людей, которых возненавидел Бог. Как я вам говорил однажды, когда я начал эту мысль, ко мне подошел один гость, брат, который пришел с другого служения и сказал: «Что это вы о каком-то первородстве? Это было все в прошлом, вот это все принадлежало Израилю в законе. А при чем здесь первородство? Где церковь и где первородство?» Вот именно, если вы не знаете, где церковь и где первородство, то вы и не будете наследовать со Христом все то, что принадлежит Ему по праву Его первородства. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели четыре иносказательных судьбы в образе четырех имен патриархов, в которых раскрывается первородство Христа и связанное с Его первородством положение, достоинства и награды, и остановились на исследовании пятой составляющей судьбы во Христе Иисусе, которая содержится в имени Иосифа. Второзаконие 33, 13, 17. Об Иосифе сказал: «Да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение явившегося в терновом кусте да придет на голову Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих». Представьте себе, что это каждому из вас в отдельности направлено, при условии, если мы будем обладать тем, чем обладал Иосиф. «Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола. Ими избадет он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины». В связи с этим мы стали рассматривать вещи, данные Елизером Ревеки, в благословениях, данных Иосифу в формате наград, которые он наследовал за перенесение напастей со Христом, которые содержатся в первородстве Христа, представленного в Его имени. Эти награды в образе вещей, данных Ревеке, это образ вожделенных даров неба, это образ росы, это образ даров бездны, лежащей внизу, это образ вожделенных плодов от солнца, это образ вожделенных произведений луны, образ превосходнейших произведений гор древних, то есть вечных, дивных. Древний – это вечный, начальствующий, дивный, прекрасный, всеобъемлющий. это не старый, потому что у нас есть еще понимание древний – старый. Здесь имеется Бог древний, Бог не старый. Он юн, Он вечен, Он могуществен. Образ вожделенных даров холмов вечных, образ вожделенных даров земли и, наконец, образ благословения, явившегося в терновом кусте. При исследовании природы имеющихся наград, выраженных в формате благословений, доступ к которым открывается не иначе, как только за перенесение напастей со Христом, мы отметили, что представлены эти награды Святым Духом в неких образных иносказаниях, а посему воспринимать и трактовать их прямым образом было бы крайне нелепо, неразумно и пагубно. Так как по своей исконной природе имеющиеся награды – это святое, чистое и неувядаемое наследие Христа, сохраняющееся на небесах для искупленного Богом остатка, призванного открыться для них через соработу их веры с верой Божией. А посему рассматривать имеющиеся награды в эквиваленте материальных ценностей означает совершать подлог, заменяя истину ложью и тем самым обращать себя в сынов погибели». Крепость первородного тельца в рогах буйвола, благодаря которым Иисус в имени Иосифа уполномочен низложить силу всех народов земли, противящихся истине искупления, это тьмы Ефремовы и тысячи Манассиины. Имя Ефрем означает «плодородная земля». Это определение и результат почвы доброго сердца Иосифа. То есть добрая почва будет давать вот такие плоды. Это отразилось в плоде его духа, явленного в имени его сына, и определение почвы сердца избранного Богом остатка. И мы также, если у нас добрая почва, то у нас такая же, как у Иосифа, и мы тоже тогда произведем Ефрема. В то время как имя Манассия означает забвение горечи, указывающее на перенесение предательства со стороны его братьев. А посему в имени Манассия явлена другая сторона доброго сердца Иосифа, а следовательно и избранного Богом остатка – это сердце в достоинстве младенца, которое способно прощать измену, боль, утрату и другие нанесенные ему обиды. Само же по себе имя Иосиф означает «Бог прибавит еще детей», что указывает на тот фактор, что в первородстве Христа Иисуса всякий человек призван размножиться в своих потомках, которые в данном случае символизируют умножение плода нашего духа в формате нашего наследия во Христе Иисусе. Способность приносить много плода прославляет нашего Небесного Отца и дает нам право быть учениками Христа. Так сказал об этом непосредственно сам наш Учитель Иисус Христос, наш Господь. Иоанна 15:8. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Далее мы сделали ударение на одной чрезвычайно важной детали, от понимания которой будет зависеть, сможем ли мы наследовать награды, содержащиеся в имени Иосифа или нет. А именно, что приношение плода, прославляющего Небесного Отца, всегда и неразрывно связано со страданиями со Христом и за Христа и является результатом страдания. Ведь имена детей Иосифа, в которых образно явлено приношение плода, это результат его страдания. И такой уникальный род страдания является высочайшей привилегией только учеников Христовых и называется богатством Христовым. Филиппийцам 1:28-30. «И не страшитесь ни в чем противников». Это для них есть предзнаменование погибели. То есть, когда противники начинают глумиться над вами, поносить вас и говорить: «О, суды Божьи пришли на вас, вот это вам за то, за то и за то». Писание говорит: «Не страшитесь их». Это для них предзнаменование погибели, а для вас спасение. «И сие от Бога, это Бог допустил, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите во мне». То есть Павел подвигом своего страдания, те болезни, которые Павел нес в своем теле, обыкновенные болезни, которыми сегодня болеют очень многие дети Божии, помимо гонений, он еще и болел, и жестоко болел. В его команде был очень известный врач Лука, который одновременно был его сотрудником и апостолом, который и написал «Деяния апостолов» и «Евангелие от Луки», по словам апостола Павла, или с позиции учения того, семени, которое Бог вложил в апостола Павла. Но как мы видим, Павел говорит, посмотрите на этот подвиг. Поэтому страдание со Христом, где нам представлена привилегия принимать на себя злословие злословящих Его, является частью богатого наследия во Христе Иисусе. Об этом сказал Иисус такую фразу своим ученикам. Луки 22, 28, 30. «Но вы прибыли со мною в напастях моих, в страданиях моих, в скорбях моих, когда меня отвергали, насмехались надо мной и не признавали меня. И я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство, да идите и пьете за трапезою моею в царстве моем и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Таким образом, именно первородство Христа Иисуса в имени Иосифа дает нам право вначале разделить с Ним Его напасти, чтобы затем разделить с Ним Его триумф и Его царство. При этом мы отметили, что не всякое страдание является нашим наследием, нашим богатством и привилегией во Христе. Страдание, которое человек переносит за совершенные им грехи, является свидетельством жестоковыйного и упорного сердца человека. А страдание, которое человек переносит за истину, является свидетельством доброй почвы, способной наследоваться Христом и во Христе, Его триумфы и Его награды. В определенном формате мы уже рассмотрели первые три образа наград за перенесение напастей со Христом в предмете дождя, в предмете росы и в предмете даров бездны, лежащей внизу. И остановились на исследовании следующего вида наград. Это образ вожделенных плодов солнца. При рассматривании образа наград мы учли, что образно это те самые вещи, которые получила Ревека от Елизера, чтобы совершить свой путь для сочетания с Исааком, то бишь со Христом. А следовательно, не обладая благословениями, данными Иосифу, у нас не будет никакой возможности прийти к совершенству во Христе, чтобы соответствовать образу Сына Божьего и разделить с Ним Его первородство и связанное с Его первородством наследие, предназначенное для Него Богом. Потому что благословения, данные Иосифу в формате иносказаний, в первую очередь призваны раскрыть наследие Христа, принадлежащее Ему по праву Его первородства, которое, исходя при условии нашего нахождения во Христе, по дару благодати Божией является нашей дивной судьбой и нашим изначальным предназначением. А следовательно, для нас важно определить, какое назначение призваны выполнять вожделенные плоды солнца в нашей жизни, чтобы мы могли исполнить свое предназначение и облеклись в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу. То есть вожделенные плоды солнца каким-то образом должны помочь нам облечься в совершенство, присущее Небесному Отцу. Основанием для понимания образа вожделенных плодов от солнца мы стали рассматривать один из снов, приснившихся еще совсем юному Иосифу. И в этом сне как раз и начинает раскрываться образ солнца, его почвы, его вожделенных даров, а также и образ семян, посеянных в почву солнца и взрастивших имеющиеся награды. Бытие 37, 9, 11. «И видел Иосиф еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел еще сон, вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово, то есть положил его себе в сердце. Он не понимал этого слова, но это слово было пищей Бога в сердце Иакова. Все те слова, которые мы не понимаем, но принимаем, они являются пищей Бога. Если у нас нет таких слов, значит, Богу и нечем питаться в нас. Значит, Бог не может найти в нас того покоя, который Он хотел бы найти. Он не может укрыться в наших ветвях, потому что там есть нечто, что не дает Ему возможности это сделать. Мы отметили, что в роде святого потомства всякий отец, включая Иакова, призван являться для нас как образом делегированного солнца, так и образом делегированного отцовства Бога, который является образом конкретного солнца. Каждый святой отец в своем семействе представляет образ делегированного отцовства Бога и образ делегированного солнца, божественного солнца, потому что конкретным солнцем является Бог или же образом солнца. Ефесянам 4:6. «Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас». Псалом 83:12. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит». Настоящее солнце и щит. А это солнце, которое мы видим, это только прообраз, чем является наш Небесный Отец. Господь дает благодать и славу ходящих в непорочности, Он не лишает благ. Поэтому все последующие образы солнца, которые встречаются в Писании, это образ делегированного солнца. Если Иаков в достоинстве делегированного Богом солнца призван был поклониться Иосифу, то отсюда возникает вопрос, который не может быть усвоен интеллектом человека, не воспринимается. Неужели Бог может поклониться перед своим сыном Иисусом Христом? И если да, то как? На основании каких аргументов и при каких обстоятельствах? Ведь поклоняясь, Христу, Он поклоняется и тем, кто находится в Нем. Неужели это может произойти? По сну Иосифа это происходит. Луна, солнце и 11 звезд поклоняются одной из звезд. Звезда – это тоже солнце, рожденное солнцем. Потому что солнце может рождать только звезды. Так как поклонение Небесного Отца пред Христом Иисусом означает также поклонение пред всяким человеком, позволившим Святому Духу поместить его во Христе Иисусе. Ответ состоит в том, что поклонение человека Богу и поклонение Бога человеку, находящемуся во Христе Иисусе, это совершенно разные понятия и разные измерения. Поклонение человека Богу – это в первую очередь восхваление Бога как своего Искупителя, в котором человек добровольно и охотно преклоняется перед совершенной волей Бога. Поклонение же Бога человеку, который преклонился пред его совершенной волей, состоит в том, что Бог уважает и ценит суверенные права человека, которыми Он наделил его при сотворении, и благодарит человека за выполнение требований святости, содержащейся в его совершенной воле. А посему причина, по которой Бог преклоняется пред суверенной волей человека, состоит в том, что Он сотворил человека для брачного партнерства с собою по образу и подобию своего суверенного естества. И эти взаимоотношения по изначальному законодательству Бога, выраженному в Его благодати, призваны протекать в поклонении. Вот как комментирует эту истину апостол Иоанн. «И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать». В оригинале «за благодать». «Благодать за благодать». «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Несмотря на то, что благодать – это в первую очередь закон, который действует исключительно в границах установленного и заключенного с Богом завета. То есть благодать действует только в границах завета. То есть распространяется только на ту категорию людей, которые для того, чтобы иметь законные и партнерские отношения с Богом, вступила с Ним в завет на Его условиях. Больше полное значение слова «благодать» означает благоволение, благорасположение, увлечение, привязанность, восхищение, восторг, влюбленность и благодарность и многое другое. Практически фраза «благодать за благодать» означает «благоволение за благоволение». Привязанность за привязанность, восторг за восторг, влюбленность за влюбленность и благодарность за благодарность и так далее. Учитывая при этом, что за такими отношениями между Богом и человеком, выраженными в поклонении со стороны Бога, стоит цена его жизни в лице Сына Его Иисуса Христа. Поклонение Бога выражается в лице Сына Иисуса Христа, поклонение человеку. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «совершилось». И, преклонив главу, предал дух. Иоанна 19:30. Вот здесь Сын преклонился перед теми, кто примет Его искупление. Поэтому в данном месте Писания с особой остротой в лице Иисуса Христа в достоинстве Сына Человеческого представлено поклонение солнца за поклонение рожденных им звезд. А со стороны человека цена за поклонение Богу состоит в смерти для своего народа, в смерти для своего дома и в смерти для своего ветхого человека. «Слышь, черь, дочь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелай царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Псалом 44, 11, 12. На самом деле, до тех пор, пока человек не отрекся от суетной жизни отцов, не оставил свой народ, не умер для своего народа и для своей жизни, ничего произойти не может, никакого поклонения не происходит. Мы с вами говорили, существуют разные формы поклонения. Поклонение в духе и истине происходит только тогда, когда человек оставляет свой народ. И если он, как только что-то приходит на его народ, и его народ начинает высказывать какие-то патриотические лозунги, а это всегда происходит, когда его накручивают. Ведь СМИ или средства массовой информации легко может накрутить любую национальность и возбудить патриотизм за счет ненависти к другим национальностям. Ведь как воспитывается патриотизм? За счет ненависти к другим национальностям. У нас есть враги. А это вот наша Родина, и мы должны ее защищать. И тогда возбуждается этот патриотизм. То вот, когда дети Божии умирают для своего народа, у них не возбуждается патриотизм такой формы. У них есть патриотизм. Они переживают за свой народ, в котором они родились. Но у них не будет такого рода патриотизма фашистского, потому что это идея фашизма. То есть патриотизм за счет ненависти ко всем остальным – это идеология фашизма. Хотя не говорится, что это фашизм, но если вы посмотрите в словарь, что такое фашизм – это идеология, где человек или нация возвышает себя, делает себя уникальной и рассматривает врагами всех других по отношению к себе. И если человек не отрекся от этого, мы видим результат, что получается, когда святые немедленно говорят: давайте мне автоматы, сейчас пойду расстреливать. Кого? Своих братьев, которые оказались на другой стороне. То есть происходят революции, что в этих революциях народ восстает на народ, не на чужой народ, не на чужую национальность. Когда национальность в себе в самом восстает друг против друга и начинает уничтожать за то, что вы не согласны с его идеологией. Вот поэтому мы должны здесь смотреть, какую цену мы должны заплатить. Эта цена или эти требования как раз и являются частью завета, который Бог заключает с человеком, чтобы утвердить его спасение, основанное на его искуплении. Если эти требования завета каким-либо образом будут пренебрежены или нарушены, искупление, основанное на этих требованиях завета, утратит свою силу, и Бог изгладит имя такого человека из книги вечной жизни навсегда. Вот что произойдет. Вот почему многие притчи Христа говорят: много званых, а мало избранных. Потому что многие откажутся оставлять свою национальность, свой дом и свои личные амбиции. Исход 32, 31, 33. «И возвратился Моисей Господу и сказал: О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь меня из книги твоей, в которую ты вписал». Господь сказал Моисею: того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Обратите внимание, там же не все поклонились золотому тельцу. Не все сыновья Кореевы вместе с Кореем пошли против Моисея. Часть сыновей Кореевых отреклись от своего дома, и они остались в храме, и мы находим песни сынов Кореевых. Не все сыны Кореи были уничтожены, а только те, которые не отреклись от Корея. Поэтому не все те грешники, вот, которые были, он говорит: тот, кто согрешил предо мною, если бы не отреклись, умерли для Египта, они вышли из Египта, но они не умерли для Египта. Но были люди, которые умерли для Египта, потому что они даже не родились в Египте, они даже не знали, что такое Египет. Ведь люди, рожденные в пустыне, они не знали, что такое лук репчатый, что такое чеснок, дыни, арбузы, что такое мясо. Они даже не знали. Они только знали одно, что такое манна. Их с детства мать питалась манной, рождая в пустыне, они рождали детей, она питалась манной, и ребенок в молоке питался этой манной. А потом начинал есть эту манну. И для него было это естественно. Поэтому, когда вы не знаете, что там, вы не будете роптать и сравнивать. А эти, которые имели там это, они начали сравнивать, что это за манна, что это за манна. Одна эта манна пред глазами, один вкус, она уже надоела нам. И они плакали, роптали, каждый при входе своем, где этот лук крепчатый, где этот чеснок, где эта перчинка, вот бы, вот, чтобы разбавить, потому что вкус манновых лепешек был как вкус лепешки с медом. Ну, представьте себе, когда вы лепешку с медом сегодня, завтра и послезавтра, на обед, на завтрак, и когда это не одну неделю, не один месяц, когда это 40 лет, а? Лепешку с медом. Ну вот, одним она не надоела, одни в ней находили, потому что это не простая была лепешка с медом, это был хлеб с неба. Бог хотел, чтобы они умерли для этого Египта. И поэтому не все, мы видим, остались там. Когда Моисей сказал, и люди поклонились золотому тельцу, он сказал, кто Господен ко мне? И подошли левиты. Это говорит о том, что целое колено левиина в то время, когда люди начали поклоняться золотому тельцу, не поклонялось. И не только целое колено левиина, но некоторые из израильтян, из разных колен тоже не все поклонялись золотому тельцу. Многие, но не все. И Моисей сказал левитам, пройдите взад и вперед по стану и убивайте всех, кто поклонился, значит, золотому тельцу. То есть все, кто поклонился золотому тельцу, должны были пасть от меча левитов. Левиты должны были всех уничтожить. А так как начальники общества отвечали за то, что они поклонились, и они, видимо, их вовлекли, то Бог сказал Моисею, а всех начальников общества повесь мне на дереве. Вы понимаете, что после того, сколько там осталось, и они продолжали, да, там остался какой-то остаток, которые не поклонились, которые хотя и были в Египте, и помнили лук и чеснок, но они увлеклись Господом, не все. Поэтому здесь Господь говорит, кто согрешил предо мною, кто отказался умереть для Египта, то есть для своего народа, для самого себя и так далее, для своей национальности, для своего ветхого человека. Вот кто согрешил, того изглажу из книги моей. Так что очень многие, которых Господь писал в книгу вечной жизни, а запись это происходит в момент, когда мы заключаем с ним завет. Вы помните, когда имя еврея записывалось? В момент обрезания, на восьмой день. То есть 8 дней ребенок не имел имени. И только на 8-й день ему давали имя в момент обрезания. Обрезание это было знак завета. Поэтому, когда мы вступаем в завет с Господом, не в момент, когда мы каемся, имя записывается в книгу жизни, а в момент, когда мы утверждаем свое покаяние, когда мы каемся, мы принимаем оправдание даром по дару благодати и искуплением во Христе Иисусе. Мы рождаемся праведными и святыми. Но для того, чтобы ратифицировать это, утвердить, что мы праведные и святые, мы призываемся вступить в завет с Богом. И когда мы вступаем в этот завет, мы получаем печать праведности. И эта печать праведности – это и есть наше имя, которое записывается в книгу жизни на основании искупления кровью. Но если мы не пойдем дальше и не будем соработать с Христом Христовым, чтобы упразднить ветхого человека, то все то, что мы взяли на основании крови Иисуса Христа, будет аннулировано. Потому что мы не отреклись, мы не заплатили цену. В завете это сказано. Коль ты вступаешь в завет, ты должен умереть теперь. Ведь он умер за тебя в этом завете. Он, вступая в завет, отдал своего сына на смерть и потребовал, чтобы ты, вступая в завет, отказался от своего народа, умер для своего народа, умер для своего дома и умер для своей души. А посему для Иосифа почвой солнца, в которую необходимо было совершить посев, чтобы получить вожделенные плоды от солнца и таким образом облечься в совершенство, присущее Богу, являлась воля Божия, представленная в воле Иакова. Настоящие святые отцы должны представлять в своих семействах волю Бога, а не свою волю. И когда они представляют им свою волю, они раздражают их. Писание говорит, отцы, не раздражайте детей ваших. Речь идет только о святых отцах. Когда вы представляете им свою волю, а не волю Божию, вы раздражаете их. Ребенок с удовольствием примет волю Божию, но он будет противиться вашей воле. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими. потому что посевом, содержащим в себе вожделенные плоды от солнца, должно было служить правильное отношение Иосифа к своему отцу Иакову, которое выражалось в выполнении воли своего отца. И вот в чем оно выражалось. Он пас мышление. Мы знаем, что пасти овец – это пасти свое мышление. Он не пас собственные мысли, он пас мысли отца своего. То есть отец говорил ему о постановлениях и об уставах. Он представлял ему волю. Ребенок не знает, какова воля Божия. Мы должны научить их тому, что есть воля Божия, что является грехом, а что не является грехом. Мы должны научить наших детей быть патриотами небесного государства и показать, что небесное гражданство выше всех этих гражданств на земле, чтобы ребенок не стеснялся, а наоборот поднимал свою голову и увидел, насколько велико небесное гражданство. Я как-то вам рассказывал, когда я попал в армию, и я убегал обычно на молитву, чтобы где-то помолиться. Часть наша стояла, то есть это было в Батуми, там заросли были, лесок такой, и часть, то есть леса была, где можно было полностью укрыться от человеческих глаз. И когда была перекличка, меня не было на перекличке, а это значит, что я был в самоволке. Когда я приходил, они говорят: «Ты из самоволки». Я говорю: «Я не был в самоволке, я молился». Тогда они мне сказали: «Ты мог бы здесь помолиться при нас?» И вдруг я понял, что я должен перед ними помолиться. Я стал с большим достоинством, представив себе, кто такой Бог, кто такие они, кто такие земляне вообще, кто такие коммунисты, кто такие демократы и все им подобные. Я склонил мои колени и поклонился до земли, а потом поднял руки к небу и стал величать Бога, называя Его всевозможными именами, Творец неба и земли, сотворивший небо и землю и все, что наполняет Его, отдавший Сына Своего Иисуса Христа за жизнь тех, кто примет Его спасение на Его условиях. Я молился вот такой возвышенной молитвой, называя, что сделал для меня Бог и кем Он для меня является. И потом снова поклонился и сказал: «Аминь». И я готов был увидеть насмешки. И когда я поднялся, я увидел, на них был сверхъестественный страх и недоумение, и удивление, и восхищение одновременно. Ко мне подскочил командир роты и говорит: «Послушай, я думал, это унизительно. Это, говорит, настолько возвышенно и благородно. В жизни такого не видел, такого благородства. Ты мог бы всегда при нас молиться». Я говорю: «Нет». «Почему?» «Потому что, говорю, Бог любит аудиенцию. Я один раз помолился пред вами, но в основном, говорю, если вы будете исследовать Писание, Христос уходил даже от учеников. Я помню, когда меня послали в сумасшедший дом, решив, что я ненормальный, потому что я все время цитировал Библию». Он говорит: «Ну что он цитирует все время Библию? Если он сказал написано, то в армии говорили, если он сказал написано офицерам высшего ранга, если вы что-то ему приказываете, а он говорит написано и говорит вам, то вы сразу от него отходите, потому что для него это написано, это как закон. Для него не существует законов, кроме написанного в Библии». То я помню, ходил и молился так по коридорам в сумасшедшем доме. И ко мне подкрадывались иногда, а это был военный госпиталь, и подкрадывались, помню, два капитана, психолога в белых халатах, так потихоньку крадутся. Я останавливаюсь. Они говорят: «Продолжай, продолжай». Я говорю: «Нет, у меня аудиенция с Богом, вы мне мешаете». «Ну ладно, ладно, продолжай общаться со своим Богом, мы пойдем». И я видел, что они меня рассматривают как дурачком, потому что, во-первых, я молился и на языках спокойно. Они говорят: «А на каком это языке ты молишься?» Я говорю: «На ином». «А что это за язык?» Я говорю: «Этот язык невозможно перевести, его можно только истолковывать. Вот на таком языке я молюсь». То есть, таким образом, если вы пасете заповедь вашего отца, вы будете именно вот такими. Когда вы представите вашим детям вот такого Бога, поймите, ваши дети всегда смотрят на ореол величия. Вот почему они всегда становится на сторону хулигана, мальчишки. Потому что для них вот, ну, это такой самый. А вот когда вы представите, что Бог такой самый, вот представьте себе, когда я был в детдоме, и когда я был в армии, и когда я был в тюрьме, я был лидером. Я был лидером в детдоме. На меня смотрели как на лидера, со мной считались как с лидером, смотрели пытались подражать. Почему? Потому что я для них был нечто такое. Вот что такое мальчишка, который не подчиняется законам, хулиган? А я не хулиган, но я тоже не подчиняюсь законам. И выдвигаю другие законы, только они выдвигали законы преступного мира, а я выдвигал законы Царства Небесного. И поэтому сразу все взоры были устремлены, и даже хулиганы немедленно принимали мою сторону. Я помню, как один новичок, который попал в камеру, а там уже было достаточно людей, и вор, который держал эту камеру, то есть был главным человеком всегда, и один заматерился человек. Он на него посмотрел и сказал, подошел к нему и сказал: «Еще одно слово в присутствии этого святого человека, если ты скажешь еще одно, скверну или один мат, тебе не жить». Он говорит: «Братишка, братишка, я не знал, вот знай, это святой человек». И для меня было удивительно одно, что преступники в моем присутствии не плевали и не выражались скверными словами. Преступники. А сегодня я могу слышать людей, крещенных Духом Святым, со знамением иных языков, которые могут в моем присутствии говорить скверные слова. А между собой тем более чуть ли не матершину. Представьте, до чего мы докатились. Что мы своим детям можем показать? Если вы покажете им настоящего Христа, вы будете героем у них, как хулиган на улице делается героем всех мальчишек, и они следуют за ним. Дети пойдут за вами. Как Иосиф, 17 лет, пас скот, пас свое мышление, то есть мышление отца своего, с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы, сыновьями Зелфы, жен отца своего, и доводил худые слухи о них до отца. Вот в Второзаконии 5:16 мы отметили: «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Какая прекрасная заповедь! Долголетие, здоровье и материальная независимость, процветание тому человеку дается, кто будет пасти мышление святого отца. Не надо пасти мышление отца, который курит, а тебе говорит: не кури, который пьет, а тебе говорит: не пей, который сквернословит, а тебе говорит: не сквернослов, который лжет, а тебе говорит, что лгать – это нехорошо. Не надо мысли такого отца пасти. Паси мысли пастора. Это пятая заповедь, которая следует сразу после четвертой заповеди, повелевающей чтить день субботний. По сути дела, как эти заповеди, так и все последующие исходят из первой заповеди, гласящей: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Второзаконие 5:6-7. Таким образом, все последующие заповеди практически обслуживают и раскрывают содержание первой заповеди и вращаются вокруг первой заповеди, потому что почитать отца, ведь отец представляет отцовство небесного отца. Поэтому пятая заповедь обслуживает первую заповедь, как и четвертая заповедь обслуживает первую заповедь. И все заповеди, девять заповедей, которые идут после первой, обслуживают первую заповедь. Вот почему Христос сказал: весь закон на самом деле заключается только в одном слове: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всею душою своею и всею крепостью своею, и ближнего твоего, как самого себя. Вот все заповеди здесь и заключаются. То есть все заповеди обслуживают вот эту заповедь. Следующий составляющий образ делегированного солнца является образ невесты Агнца в категории святого остатка или малого стада избранных из множества званых ко спасению. Песни песней 6:10. «Кто это блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами?» Чтобы понять, кто такая прекраснейшая из женщин, книга Судей 5:31. «Так да погибнут все враги твои, Господи, любящие же Его, да будут как солнце восходящее во всей силе своей, любящие Его. Если любите меня, соблюдите заповеди мои». Поэтому почва делегированного солнца в лице невесты Агнца – это органическая причастность к телу Христову, основанная на принятии дела искупления, выраженного в оправдании на неукоснительных условиях, предписанных Богом в Писании. Это та есть почва. Почва оправдания. Если в церкви нету почвы оправдания, то ее нельзя назвать церковью. Нельзя назвать церковью, если там нет почвы оправдания. Это не солнце. Туда сеять нельзя. Они не являются настоящим светом пред Богом для мира и городом на вершине горы. Это просто религиозное сообщество. Это просто конгрегация религиозная. Римлянам 3:24-26. «Получая оправдание даром по благодати Его и искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, содеянных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время, то есть праведности Его, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса, повинующегося Иисусу». Очень важно, чтобы мы поняли, что если нет праведности, если нет учения об оправдании, нас обманули, у нас ничего нет. Нас просто обманули, что мы спасены. Мы не можем быть спасены, если у нас нет учения об оправдании, которое мы получаем по факту нашего рождения от Бога. Не потому, что мы будем делать праведные дела и будем праведные, а мы родились праведными и святыми, а потом нам уже повелевается творить правду. Если нет такого развернутого учения, значит, нас обманули, мы не имеем спасения, мы только думаем, что мы его имеем. Нас хоронят и говорят другим, что мы пошли в рай, мы пошли в ад. Ни в какой рай не попадет человек, не имеющий оправдания пред Богом. Как вы думаете, человек, не имеющий правды, то есть, ну, не имеющий правды, значит, это грешник. Как грешник попадет в небеса? Ну, как он туда может попасть? Там таких не будет. Поэтому что такое оправдание? Это очищение. Это когда Бог делает вас невиновными, когда Он вас очищает от греха. Не только прощает грех, но и очищает от греха. Левитам 23:28-32, посмотрите. «Никакого дела не делайте в день сей». Ибо это день очищения. Речь идет о дне очищения, который был один раз в году в Израиле. «Дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего, а всякая душа, которая не смирит себя в этот день». То есть, чтобы принять оправдание даром, а не заслуживать его, надо смириться. «А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего». Посмотрите, это не только здесь. И в Старом Завете было сказано, что человек, не имеющий оправдания, не очищенный, истребится. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши. Во всех жилищах ваших это для вас суббота покоя. И смиряйте души ваши. Видите, день очищения не попадал на субботу. Иногда попадал, иногда не попадал. Но Бог говорит, что вот день очищения – это для вас как раз и есть суббота покоя. Но чтобы показать евреям, что седьмой день, который они имеют в виду, на самом деле это образное число, потому что все праздники Господни являются субботой. Все праздники Господни. И мы видим, что праздник очищения, празднуйте его как субботу. Это для вас покой. Я вас очистил. Если человек не имеет покоя, боится – это говорит о том, что у него нет оправдания. Оправданный человек, рожденный праведным, не боится. Что он будет бояться? Он оправдан. Он знает это точно. Он ратифицировал это своими устами. Он каждое утро встает и говорит: «Господи, благодарю Тебя, что Ты оправдал меня во Христе Иисусе даром. Благодарю Тебя, что Ты избавил меня от суетной жизни отцов. Благодарю Тебя, что Ты избавил меня от грехов моего народа. Благодарю Тебя, что Ты соделал меня царем и священником Богу». Сложно после такого вот молитвы такой, такого исповедания, сложно дьяволу тебя во что-то увлечь. Ты встаешь как царь и священник, и ходишь как царь и священник. Но когда ты встал и начинаешь хныкать: «Господи, виноват, прости», все время чувствуешь себя виноватым. Ты не хочешь использовать кровь креста Христова, все время чувствуешь себя виноватым. Ты исходишь из своих чувств. а не из того, что дал тебе Бог в Писании. Вера – это информация, а не чувство. Истребится душа-то из народа. Вот если есть это, вот к этому мы должны быть причастны. Мы должны сеять в эту почву. Посев в почву данного образа солнца означает не оставлять такого собрания своего, как есть у некоторых обычай. Если вы оставляете собрание, где нет оправдания, благослови вас Бог, оно и не было собранием. Это были противники Христа, потому что они постоянно противились истине. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готового пожрать противника. То речь идет о том, что люди, оставившие собрание, в котором есть учение об оправдании, где они были оправданы, и если они оставили это собрание, где они были оправданы, где они исповедали свои грехи и были оправданы, и они оставили это собрание, для них уже нет возможности покаяния. Они будут тут же, вот, когда они оставляют, они сами убирают свое достоинство, они теряют место в книге жизни. Они будут усиливаться уже в своей праведности, а не в той, которую получили. Они бросят все против дарового оправдания и будут делать совершенно по-другому. Они начнут заслуживать оправдания путем евангелизации, путем добродетели и так далее. Следующий составляющий образ делегированного солнца по Писанию является человек, поставленный Богом пасти свое стадо. Псалом 83, 35, 38. «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». То есть почвой данного образа солнца является вероучение, проповедуемое представительной властью Бога, как говорил апостол Павел 2 Коринфянам 1, 20-22. «Ибо все обетования Божии в нем, во Христе Иисусе, да и аминь, в славу Божию через нас». То есть эти люди являются солнцем для святых. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал залог духа в сердца наши». То есть дал нам новое имя. Одним он дал роль быть солнцем, а другим быть звездами, рожденными от этого солнца, которые должны находиться в зависимости от этого солнца. Посевом в почву данного образа солнца означает повиноваться тому, кого послал Бог. Следующий составляющий образ делегированного солнца является Священное Писание, написанное Слово. Псалом 118:105. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Поэтому почвой данного образа солнца является истина, выраженная в учении о Царстве Небесном, представленная в учении Христа. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна 8, 31-32. Данная почва призвана взращивать вожделенные для нас плоды при одном условии, если мы посеем себя в эту почву, в почву Слова Божия, если пребудете в Нем. И оно в вас, тогда все, что вы будете просить, вы будете получать. Следующий составляющий образ делегированного солнца является дух человека, возрожденный дух человека в предмете его доброй совести. Притчи 20:27. «Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца». В оригинале написано «Солнце Господне» – это дух человека, которое испытывает все глубины сердца. Почвой доброй совести, как составляющий образ солнца, является такая почва добрая в образе его поля. Если это поле доброе, то оно и добрые плоды будет взращивать. Матфея 13, 31-32. «Иную притчу предложил он им, говоря, Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». То есть оно подобно зерну горчичному, которое он взял и посеял на своем поле. То есть, если это доброе поле, добрая почва, то она взрастит. А если это почва недобрая, то это семя умрет там. Поэтому посевом в данную почву является обрезание нашего духа, освобождающее нас от власти души и облекающее нашу совесть в достоинство доброго воина. Следующий составляющий образ делегированного солнца является взаимоотношения мужа и жены, которые отвечают эталону взаимоотношений между Христом и Его Церковью. И город, жена и невеста Агнца – это город. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Поэтому составляющей почвой, то есть образ солнца, почвы, вот в лице взаимоотношений мужа и жены – является брачное законодательство, содержащее в себе требования и ответственность представлять интересы друг друга перед Богом. «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его, и Искупитель твой Святый Израилев, Богом всей земли назовется Он». Посевом в данную почву в образе брачного законодательства является повиновение требованиям брачного контракта. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». То есть мы призваны повиноваться мужьям, имеется в виду жены, на основании Писания, потому что церковь призвана повиноваться Христу только на основании Писания, а не против этих оснований. Так и жены повинуются своим мужьям на основании брачного законодательства, которое написано в Писании, а не того, что жена обязана выполнять любые прихоти мужа. Если это просто прихоти, она должна остаться святой женой и не выполнять этих прихотей. Поэтому вожделенными плодами солнца в результате сохранения брачного контракта с Агнцем явится весон чистый и светлый. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься весон, чистый и светлый весон же есть праведность святых». Брачная вечеря или брачный пир – это проповедь, веренная посланникам Бога, которая раскрывает, как взрастить семя Царства Небесного, которое мы приняли по дару благодати, искупления во Христе Иисусе в учении об оправдании. «Получая оправдание даром, по благодати Его искупления во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». И последнее, присутствовать на брачной вечере Агнца не в брачной одежде – это преступление. То есть не в оправдании, которое мы получили даром, а в тех делах, которые мы думаем, что они позволят нам войти в Царство Небесное, евангелизация, добрые дела наши и так далее. Это преступление, которое карается вечной смертью. Матфея 22, 11, 14. «Царь, войдя посмотреть возлежавших, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: „Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?“» Он же молчал. Нету брачной одежды, то есть нету вожделенных плодов солнца. Это вожделенные плоды солнца. Тогда царь сказал слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Мы сейчас будем молиться и готовить наше сердце к вкушению Пасхи Господней. Все те, которые имеют в сердце своем обиду на кого-либо, имеют тайный грех, не исповеданный, не оставленный. У вас есть прямо сейчас возможность исповедать этот грех пред Господом, сделать решение простить своего обидчика, сделать решение попросить прощения у того, кого вы обидели, чтобы вы могли свободно принимать это таинство, через которое мы будем иметь все эти благословения в первородстве Христа. Склоним наши колена, аминь, и будем молиться. Мы ждем вас у алтаря. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Он страстно желает исцелить вашу боль, вашу рану, избавить вас от страха, греха и смерти, от позора. Он на вашей стороне. Глаза закрыты, ладони подняты. знак готовности принять Его благодать. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моим страхом, с моей болью, с моим грехом, с моей зависимостью, с моим позором, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, покрой мой позор. Я принимаю Твое исцеление в Твоем Слове через пролитую кровь Твоего Сына. И прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да будут прокляты все вирусы, все болезни в теле твоем. Да придет на тебя благословение гор древних и холмов вечных. Да придет все это на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе, и весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе будем петь песню «Умей прощать, молись за обижающих». Прежде чем мы начнем вкушать это великое таинство, которое наш интеллект никоим образом не может объяснить и понять, однако очень легко понимает наше сердце, я прочту основание для этого вкушения. 1 Коринфянам, послание апостола Павла, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей, учение о кресте Христовом во пресноке состоит. Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, учение о крови, недостойно будет вкушать, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек, насколько он находится в этом учении, насколько он является праведным перед Богом. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, то есть смотрит на ближнего, осуждает ближнего, тот ест и пьет, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, а не младенцев, детей и ближних, я добавляю это, так как в этом смысл, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Когда мы говорим, что дети не могут участвовать, потому что они не умеют рассуждать, как будто бы надо рассуждать своим интеллектом. Дети умеют рассуждать своим сердцем, и относительно детей сказано, что если вы не умалитесь, как дети, то вы не войдете в Царство Небесное, то есть вы не имеете права вкушать. Когда вы не умолились, как дети, а вкушаете, то вы вкушаете в осуждение себе. Поэтому мы должны брать пример с детей. Детям не надо принимать водного крещения, потому что Бог вменил им, это нам надо принимать, чтобы завет. А они уже находятся в этом завете. Они уже не повинны пред Богом. Бог не вменяет им греха. А вам, чтобы Бог не вменял греха, вам и мне, нам необходимо было вступить с Богом в завет и утвердить, что мы невиновны пред Богом. А детям не надо утверждать пред Богом, что они невиновны. Они невиновны пред Богом, потому что они умеют прощать, и потому что они не изменяют своим матерям и своим отцам. Они не оставляют свои семьи, как мы часто оставляем свое собрание. Дети, младенцы не оставляют своего отца и мать, если мать и отец их не оставят. Но мать и отец в лице Господа никогда их не оставят. Он говорит, если даже какая женщина забудет грудное дитя свое, знайте об одном, я никогда не забуду, ибо я начертал вас на дланях своих, и стены твои всегда предо мною. То есть я никогда не забуду. Младенцы никогда не оставляют своих родителей, как бы родители с ними ни поступали. Вот поэтому, если мы не умалимся до такого положения, то мы недостойно будем принимать. А посему в этом таинстве имеют право участвовать все те, кто приняли Иисуса Христа верою в свое сердце, родились, будучи оправданными, получили оправдание и запечатлели свою веру в крещение водою, ратифицировали свою праведность. Все те, кто простили своих обидчиков и попросили прощения у тех, кого обидели, все те, кто оставили свои грехи, исповедали, у вас была сейчас эта возможность, вы оставили их и решили, что вы больше не будете делать. Все эти люди могут участвовать, независимо от того, являетесь ли вы членами конкретной поместной церкви. Если вы гости, вы также можете участвовать. А теперь я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике, учении о кресте Христовом. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за тело Твое ломимое, когда оно пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем причащаться от Него, есть от Него. Да будет оно благословением для нас. Да освободит нас оно от производителя греха. Да явится слава Твоя на сынах и черях Твоих, которые будут вкушать от этого хлеба. И жизнь, сокрытая Сына Твоего в этом теле, да войдет в те сердца, в те тела, которые будут вкушать. Благодарим Тебя за ломимое тело. Преклоняемся пред Ним, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Написано, и благословив, преломил его и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Садитесь, пожалуйста. Каждый преломляет сам, потому что это знак того, что ваши грехи преломляли тело или разрывали тело Христа, потому что Он умер за нас с вами, а не за весь мир, который Его не признает. Поэтому наши грехи это и сделали, и мы признаем это. И здесь мы принимаем оправдание, мы преломляемся. И когда мы признаем грехи наши, Он говорит, ты не умрешь, ты будешь жить. Когда Давид признал свой грех пред Господом и сказал, согрешил я пред Господом, я должен умереть. И пророк Нафан ему сказал, ты не умрешь, потому что Господь взял твой грех, бросил. Изгладил. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит, оправдает нас. Будучи праведными, всем нам приходится много согрешать, особенно своим языком. И всякий раз, когда мы это делаем, это ранит наше возрожденное сердце, мы страдаем от этого. Но Писание говорит, «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если кто и согрешил, мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника, который умер за грехи наши. Мы сейчас принимаем этот опреснок, то есть умер за грехи наши, это значит заплатил цену перед Богом за наш грех. Цена должна быть заплачена. И поэтому все, кто принимает, вы принимаете оправдание, вы принимаете прощение и оправдание. И если у вас были какие-то недуги и болезни, связанные с грехами, то они аннулируются сейчас, и ваша болезнь теряет власть на ваше тело, так как она произошла от вашего греха. Так вы с верою принимаете ваше оправдание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Бог назвал этот день праздником. Это, говорит, мой праздник. Это для Бога праздник. Когда Он видит, что Его дети принимают Его оправдание на Его условиях, небеса начинают праздновать, ад находится в это время в позоре и смущении. Сейчас, принимая оправдание в предмете опреснока, представляющего учение о кресте Христовом, которое находилось в храме в 12 хлебах, на столе, который вкушал Бог, вы тем самым обрадовали все небеса. Поэтому Бог радуется, поэтому это для Него праздник. Я полагаю, что является праздником для Господа, должно быть праздником и для нас. Представьте себе, что вы больше не виновны. Бог изгладил память ваших грехов в себе, и Он не знает, что вы когда-либо грешили. Даже если вы и согрешите после этого, а это может произойти у многих из нас, и вы придете к Нему с неудобством, скажете: «Господи, мне так стыдно, мне так неудобно, я опять согрешил же этим грехом». И если бы вы слышали и понимали голос Духа Святого, то Он сказал бы вам: «Дочь или сын, о чем ты говоришь? Я знаю только вот это, и большего я ничего не знаю. Мало того, я хочу тебе помочь омыть твои раны, смазать их елеем. Я хочу простить тебя. Так как ты осознаешь твой грех, то я уже заплатил цену за то, что ты осознаешь. Так что вставай и иди дальше. Я изглаживаю из моей памяти и это». Вот что вы принимаете. «Так же и чашу после вечери, сказал сия чаша, есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Встанем, пожалуйста, и будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за Новый Завет, за чашу, изливаемую в оставлении многих грехов, когда она пойдет передам народа Твоего, и мы по Слову Твоему будем причащаться от нее. Да будем мы благословены пред лицом Твоим, и да найдем мы милость и истину в очах Твоих. Да будет благоволение Твое в исцелении Твоем. Да придет милость Твоя на всякое сердце, на всякого человека, который будет причащаться от этой чаши. Благодарим Тебя за нее, поклоняемся пред нею, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Тот ряд, к которому подходит, встает. Точно так же, как вы служили друг другу в опреснике, послужите друг другу в принятии чаши. Чаша – это Христос, заклан за нас, одна на все века. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Нам известно, всякий раз, когда проходила пасхальная вечеря, и сегодня, когда она проходит у евреев, которые празднуют ее еще по образу Старого Завета, они пели там псалмы и рассказывали о том, что такое Пасха, кто такой Бог Авраама, Исаака и Иакова, и как Бог вывел их из Египта, и как Он основал их народ. Чем является Пасха для них? Что она является ограждением от всякого рода проклятия, зла, заговоров. Поэтому те евреи, которые в это верят, они не вешают на своих дверях подковы всевозможные или еще что-то, чтобы от сглаза избежать. Они понимают, они окропляют кровью пасхального агнца, режут годовалого козленка, приготавливают из него кушанья с горькими травами, и этой кровью они кропят перекладину, двери и косяки. Закрываются в доме, одеваются все, приготавливаются к песням. Перед этим они все очищаются, исповедуются, каются, и начинается это торжество, праздник. Отец обязан, на его обязанности лежало рассказать, что такое Пасха и кто такой Бог Авраама, кем он для них является и что он для них сделал. «И пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной. Вот одна из песен, которую они пели, это Псалтырь, Псалом Давида, первый. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Вот представляете, когда они пели за столом эту песню, как дети это воспринимали? Ведь дети воспринимают очень ярко это. Они понимают, благословен этот человек, который не ходит, не стоит вот там и там. И они уже понимают эти пути, и где они это поют. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. И будет Он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных». То есть они не устоят, они не смогут усидеть в собрании праведных, они найдут какую-то причину для того, чтобы выйти из собрания праведных. А эта причина будет, что вы будете неправедные, а они будут праведными, и поэтому они от вас уходят. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Если те, которых по какой-либо причине нечаянно прошли, встаньте, пожалуйста. Если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».